Фрагмент 33. Ламед Гимел. Продолжаем развивать тему о взаимоотношениях между бетохом и сосудом. И в данном случае речь пойдет о том, в каком соотношении между собой должны находиться, собственно, чистый бетохен и создание сосудов. На всякий случай, для тех, кто присоединился к этим урокам только что, бетохен – уверенность во Всевышнем, которая подразумевает не просто уверенность в том, что Всевышний управляет всем и, конечно же, разрешит события самым лучшим образом, который в результате приведет к совершенному благу и реализации всего сущего. А это уверенность в том, что также понятным также и для меня образом разрешится любая проблема, которая у меня есть, просто потому что Всевышний, он меня любит, он мой отец, и вот он все сделает для меня так, чтобы мне было хорошо, приятно, понятно и так далее. Вот это уверенность, бетохен. И создание сосуда – это действие, которое человек должен предпринимать для того, чтобы благословение со стороны Всевышнего, вот это вот вмешательство Всевышнего, растусовывание им событий таким образом, в котором я уверен, оно реализовалось через природу, а не посредством чуда. Выше мы пришли к выводу, что Всевышний не только обязывает нас в том, чтобы мы были уверены в нем, но также в обычной, в штатной ситуации, во всяком случае, обязывает нас к тому, чтобы мы стремились создать вот материальную такую базу для пролития мироздания, благословения с его Всевышнего стороны. Если такой сосуд создать невозможно, это отдельная ситуация. Если человек праведник, тоже отдельная ситуация, но в штатной в ситуации создание сосуда необходимо. При этом человек должен осознавать, что сосуд не является решающим фактором, а он представляет собой, я занимаюсь его изготовлением, я занимаюсь какими-то, прикладываю какие-то усилия к тому, чтобы божественное благословение врисовалось как бы в этот мир, только потому, что Всевышнему вот так захотелось. Это единственная причина. Естественно, понятно, что ситуация в таком рассмотрении стала еще менее квадратной, и появились разные вот эти вот движущиеся друг относительно друга факторы, во взаимоотношениях между которыми, надо постараться разобраться, в частности. А каково же должно быть соотношение на практике между этими двумя вещами, между чистым бетахоном, то есть вот с уверенностью самой по себе, и созданием сосуда, как дополняющим эту практику. И начинаем. Куф Хоф Вов, 126-я страница в книге Шара Емунова, у кого она есть. Иньон и шель гомон лехем мина шумаем. Гои ахон лех несос и шлам и сроль лерц и сроль. Покуда евреи странствовали по пустыне по выходе из Египта, Всевышний их кормил с небес, хлебом с небес. Этот хлеб назывался ман. Вот его идея была именно питание с небес, питание, в котором не было, как вы, наверное, знаете, ничего постороннего, кроме питательного. И по этой причине эта пища усваивалась человеком совершенно целиком, без остатка. Зачем я об этом сказал, не знаю, имеет ли это отношение к последующему. Но с Амане, на самом деле, можно много чего сказать. Это довольно интересный продукт был. Здесь нас интересует то, что вот такого рода питание, оно служило для евреев подготовкой к их вхождению в землю Израиля. Шешом асейдер гушен леха миноорец. Что достаточно интересно, потому что в земле Израиля порядок их существование менялся на полярный. Если при странстве по пустыне они получали хлеб с небес, то сразу при вхождении в землю они начинали получать хлеб из земли. То есть это земной хлеб. Небесный хлеб менялся на земной. Понятно, что небесный не требовал от них практически никакого вмешательства, только малого вмешательства, о котором сейчас, наверное, речь пойдет. Получение хлеба из земли требовало от них вмешательства очень сильного. большого количества работы, сельскохозяйственного труда. Шешома седру лехмену ворос. Шаль едей каши герулы и сойру веголу. Кипарнасосом и стархусом нитно лгем рак мейса кодыш бургу. А в чем же заключалась тогда подготовка? Это совершенно разные вещи. То есть, в пустыне от евреев, в общем-то, ну вот если говорить про бетахон, требовался чистый бетахон. Мы с вами можем очередной раз поразиться, кстати говоря, вот совершенству того поколения и уровню духовному того поколения. Мы с вами, едва у нас чего-то, значит, какая-то сложность, проблема возникает, мы начинаем обычно нервничать. Ну вот как раз этот раздел, я вчера размышлял, интересно, а от этих занятий, которые вот от этих уроков, кто-нибудь нервничать стал меньше или нет на практике? То есть мы с вами все время занимаемся, последние пару-тройку недель, мы занимаемся с вами одной темой бетахон, уверенность во Всевышнем. Рассматривали разные варианты понимания этого термина. Ну и в общем указали на то, что самый низкий, который в общем-то не является бетахоном в том понимании, о котором мы говорим, это понимание по меньшей мере того, что Всевышний, конечно же, все сделает правильно, и если я заслужил наказание, то оно мне только на пользу. Если у меня возникает какая-то проблема, то я Всевышний обязательно ее разрешит, если я этого достоин. А если не достоин, то так мне и надо. И хорошо, что Всевышний не разрешит эту проблему, потому что этой проблемой меня стукнет по голове, и со мной станет все гораздо лучше, чем было до этого. Я искуплю какие-то свои проступки, очищусь, усовершенствуюсь. То есть, в любом случае, хоть проблема разрешится, хоть проблема не разрешится понятным мне образом, желаемым мной, вернее, образом, там, симпатичным для меня образом, вне зависимости от этого, все будет хорошо и даже лучше. Ну и, следовательно, какие основания для беспокойства? Ну вот, мне стало интересно, те, кто слушает эти уроки, они стали беспокоиться меньше от того, что мы эти темы проговорили? То есть, если их, на самом деле, если то, что принять, если то, что мы проговаривали, принять близко к сердцу и додумать, и осознать по-настоящему, то, на мой взгляд, ну, вот, должно как-то создаться и все время и пытаться культивировать себе такое представление о реальности. Это, на мой взгляд, вот это должно выразиться вот в том, что просто в большем спокойствии, в большей устойчивости, как бы, собственного существования. Но, тем не менее, вот по своему опыту я знаю, что чуть что случись, и чуть какая проблема возникнет, ну, даже вот, даже у меня знакомого с этими текстами возникает некоторое, ну, там, вот, сразу мне сразу все плохо, и, в общем, и что делать, ужас. А для людей, которые не знакомы с этой концепцией, ну, тем более, наверное. Так вот, поколение, которое шло по пустыне, оно находилось в ситуации, которая, ну, вот у меня бы вызвала, конечно, вот такую перманентную истерику вызывала бы. То есть, для них каждый день было непонятно, что они будут есть на следующий день. Они жили в режиме вот такой постоянной подвешенности в воздухе. То есть, они совершенно не понимали, что вот дальше. То есть, ну, потом они, наверное, привыкли уже к тому, что манна выпадает ежедневно. И это стало для них вот это состояние такой вот космоса такого, стало для них, наверное, привычным. Человек в конечном итоге ко всему привыкает, но общая система их существования, вот такая совершенная непонятность того, что же будет на следующий день. То есть, ничего своего у них нет. Тот ман, который они собрали, он, как вы помните, наверное, сразу, значит, его надо было сразу доедать. Если его не доедали, то в нем заводились черви, и он, значит, а тот, который выпал, он растворялся, таял на солнце, и, значит, все, исчезал. То есть, у них ничего за душой, собственно, не было. У них все время постоянно было такое ощущение непонимания того, незнания, вернее, того, что будет завтра, что даст завтрашний день. Вот они должны были полагаться на то, что и завтра, впрочем, тоже произойдет штатное чудо. Хлеб выпадет с небес, и все с ними будет в порядке. А когда они вошли в землю Израиля, ну, вроде как началось такое более упорядоченное существование, более понятное, более близкое нам существование. Ну, вот ты работаешь, и в меру твоей работы тебе земля отвечает там урожаем, скажем. И тебе есть что делать, или там занимаешься ремеслом, продаешь изготовленный продукт на рынке, получаешь деньги, на них живешь. То есть, ну как-то все понятно, упорядочено, размеренно. Не надо, ты примерно представляешь себе, сколько у тебя чего будет. А в чем же здесь подготовка одного к другому? Зачем? То есть, в интерпретации здешней Ребе получается, что то, что они находились в ситуации полного незнания того, чего с ним будет на следующий день, и вот этой вот опертости на Всевышнего, то, что они полагались на Всевышнего целиком и полностью, у них просто другого выбора не было. Это являлось как-то подготовкой к их существованию в совершенно принципиально ином режиме по вхождению в землю Израиля. А в чем связь, собственно? А вот в том, что евреям было показано и в раскрытии, это мы вернулись в текст, что их пропитание и их нужды, они даются им исключительно Всевышним. Доверзе их широм выносен лахем коех, и это их сделало годными, дословно, и дало им силы, наделило их силами. Шиганка ашер егиолы мэлэрэсны шеви, на то, чтобы когда они придут в обжитую землю, в кавычках, ну так называется земля Израиля в Писании, то их мавар ли седер шельхлеха мин горес, когда они перейдут к системе пропитания типа хлеб из земли, лоишки хухас вишон мишигу анойсен лихокоя хласос хайл, они не забудут, то есть, ну, во всяком случае, у них будет шанс. Они эту идею за время путешествия по пустыне должны были воспринять настолько крепко, чтобы потом, перейдя к существованию хлеба с земли, они не забыли о том, что на самом деле, хоть из земли, хоть с небес, все равно хлеб им дается исключительно Всевышним. То есть понятно, что когда они начали заниматься хлебом из земли, когда они стали вкладывать в свое пропитание собственные силы, то появился соблазн, появилась возможность ошибиться и сказать: а хлеб и там Всевышний, я уже разобрался. Опять анекдот с парковкой. Я уже решил вопрос, и можешь мне хлеба не давать, я уже его сам вырастил. Вот эта вот ситуация, в которую они были вынуждены, поставлены в пустыне, когда им было больше не на что опереться, когда хлеб явным образом выпадал с небес, то есть вот, ну, другого средства получить пропитание у них практически не было. Эта ситуация должна была их подготовить к тому, чтобы, войдя в землю, они и к хлебу из земли относились таким же образом, чтобы они продолжали понимать, осознавать, что на самом деле их пропитание, оно именно из земли. Исейра мизой, более того, алехами нашумай мейнами мегабарак ахона ветнасидас коех эло гам нимших венергеш берасный шовес. Более того, хлеб с небес, он представлял собой не только подготовку и вот такое, значит, снабжение евреев силами на то, чтобы дальше поддерживать в себе осознание своей полной зависимости от Всевышнего. Ну, понятно, что это связано, наверное, тем, кто слушал по меньшей мере вчерашний урок, понятно, наверное, что это связано с приведенным нами толкованием мудрецов насчет того, что еврей сеет и надеется на то, что взойдет, потому что он верит в живого вечно. Помните, мы там с вами задали вопрос, а как же, ну, простите, это же закон природы. Даже если зернышко само упадет в землю вообще без участия человека, оно тоже произрастет, тоже будет, даст всходы, и там теоретически можно даже урожай получить от того, что само в землю нападало. А это исключительно божественной волей зерна произрастают. Вне зависимости от того, кто их туда кидает в землю, зерно само упало, или человек его туда кинул с намерением или без намерения, еврей уронил, не еврей, верующий еврей, неверующий еврей. Вне зависимости от этого зерна произрастают они только по воле Всевышнего. И поэтому ты можешь относиться по-разному, но еврею необходимо осознавать, что быть уверенным во Всевышнем и осознавать, что зерно, кидание им зерна в землю, это всего лишь сосуд для раскрытия божественного благословения, которое будет таким, скажем, по объему и качеству, как Всевышнему, как Всевышний решит. А решит он это в зависимости от моей заслуги там, или наоборот, не заслуги. Там, ну, это уже это бухгалтерия, это отдельный вообще разговор. То есть я кидаю зерна в землю и рассчитываю на то, что взойдет, только потому, что Всевышний, только благодаря своей вере в Бога, а не вере в законы природы. Скажем, не потому, что я считаю, что без Бога мы здесь спокойненько обойдемся. Так вот, хлеб... Наши рассуждения естественным образом являются развитием этого толкования, или идут где-то параллельно, вот они как-то расширяют идеи, которые нам были даны этим толкованием, предоставлены. Хлеб с небес, он осуществлял не только подготовку и передачу сил на то, чтобы они ощущали себя, чтобы также в земле... про обжитой они смогли ощущать, относиться к реальности своего там, пропитания тем или иным образом, они также, эта практика также продолжалась в земле Эрес Нейшевис. Мекевин шам Исруэль бе эцем нали Михаилом веатив, поскольку еврейский народ по своей сути, он выше, чем мир и природа. А рейлеамит и шельдовар гам кашер йордим лейлам леседравид и шельдарес нейшовис. По этой причине, также когда они, в смысле евреи, спускаются в мир, заниматься вот этой, то есть заниматься миром, образом земли обжитой, аж по сапарноса баамите свою пними, саинок шурим дарки атывеш лехим нашумаем. На самом деле их пропитание, оно связано, связано постольку поскольку, оно не связано, и более того, рыба выделяет слово «не», не связано с природными путями хлеба из земли, «гам лойбе ойфен казэши тейбу бифней ацмы эйн лой тфиса смоким», также образом, скобки, также образом, который мы... образом, в котором мы понимаем, что природа сама по себе, она не обладает существованием собственным. И представляет собой всего лишь одеяние для благословения Всевышнего. А одеяние само получается, изготовляется, делается. Рак Беглаль Шизауцивы Авая канал делается только ради того, чтобы удовлетворить, выполнить приказ Всевышнего. Шарей им кол зейса ашпоя кшура бетэвэнь, потому что все эти рассуждения подразумевают при всем обделении значением природы, они все-таки подразумевают, что пролитие каким-то образом с природой таки связано. Бирхазавай бол одам алидей акели шигу ихин, то есть... Так или иначе, даже если мы признали, что природа – это всего лишь оболочка, это всего лишь там, сосуд, всего лишь инструмент для пролития благословения, канал, там, одеяние, мы им занимаемся исключительно, то есть можно было бы обойтись и без него, но мы все-таки занимаемся им хорошо, выполняя приказ Всевышнего исключительно, но занимаемся и получаем питание через этот сосуд. Так вот, не только в этом смысле, да и даже не в этом смысле, «Элла шигам алэхам парноса мину орэзги, бэвойфиншн лэхам иршумаем шейник шура клолу хлолу мдарки атэйва». Но, как это не безумно, наверное, звучит, и для меня тоже, ну, потому что это, в общем, иррациональное нечто, хотя мы пытаемся это понять, спустить это в область своего рацио, так или иначе. Но хлеб из земли, он на самом деле, благословение Всевышнего происходит, хлеб из земли, парноса миноорес, пропитание, которое из земли вроде исходит, на самом деле оно приходит еврею как хлеб с небес. Евреи сеют и надеются на то, что взойдет, и он получит этот самый свой хлеб, который он сможет сживать и получить силы на существование, получить пропитание, только потому, что он верит в живого вечно. То есть его хлеб из земли, он на самом деле получаем образом хлеба с небес, который никак не связан с природными путями. То есть еврей верит, и так оно и на самом деле с точки зрения Торы происходит, получает свой земной хлеб небесным путем. И в этом заключается абсолют полноты веры Всевышнего в Святого Благословенного. То есть не только в тех случаях, когда человек не видит возможности получения пропитания природным путем. Ну, мы же выше мы с вами сказали, что если сосуд невозможно сделать, то тогда еврей полагается на Всевышнего, ну, вот таким вот голым, лишенным одеяния в природность путем, и Всевышний разрешит его проблему каким-то образом, который выше природы, скажем. Или в природе покажет ему, как можно в природу одеть. Вот то же самое. Ну, недавно мы с вами, помните, читали автору, где женщина, благословленная пророком Илишей, она осталась без пропитания, и вот пророк Илиша ей сказал: набери сосудов, побольше сосудов, кстати говоря, это тоже автор, в которой идея света и сосуда, она находит особое выражение. И там масло потечет, не весть откуда, ты только знай, сосуды подставляй, а потом масло это продашь и будешь жить. Вот Всевышний нашел такой вот странную, такой странный способ дать ей пропитание. Так вот, полнота настоящая битахона еврейского заключается, она выражается не в том случае, не только в тех случаях, когда нет возможности создать природное одеяние для благословения. То есть, в такой ситуации он, еврей, в смысле, у него как будто бы выбора нет. И он, а что он может еще сделать? Он может только уверовать во Всевышнего. Может только быть уверенным в том, что Всевышний разрешит его ситуацию. А больше, а какие еще варианты, если нет возможности создать природный сосуд? Тогда вот, то есть он осознает, что если ему пропитание, скажем, ну здесь все время почему-то говорит именно о пропитании, понятно, что то же самое относится к проблемам там, со здоровьем или со взаимоотношениями с другими людьми, или с чем-нибудь еще, с чем угодно другим, с любыми нуждами. Он понимает, что это пропитание может ему быть дано только каким-то необычным чудесным путем. Кедугмас Ерида Саман Бамидбар, как, например, происходило в пустыне, когда евреям поставлялся Всевышним с небес ман. Эла афилу кашер гу эйсы кли бетейва, но на самом деле полнота битахона в том, что даже когда он делает сосуд в природе мира, мишум шиках цива коль бру, потому что так приказал ему Всевышний, разумеется, со всеми оговорками, которые были в прошлом материале, в прошлом фрагменте нами сделаны, арейши мунах бе в его сознании, если я правильно понимаю, здесь вот «бетойдейосей» надо перевести как «сознание», в его сознании пропитание его в основном представляет собой хлеб с небес. Именно хлеб с небес, «бли кол кэшли дарки атэва», без всякой связи с природными путями. «Вавтоха шэлю увираха хуавэ лэкэху бихола шэрта асэйнка ваноса». И вот это обещание, гарантия, Всевышний стих, который мы вчера с вами активно обсуждали, а на самом деле, который встречался нам и выше, «и благословит тебя Бог всесильный твой во все, что ты будешь делать». Отсюда мидраш, логический мидраш, Сифрей учит то, что человек должен создавать сосуд, собственно, для своего собственного пропитания, есть в этом обязанность. Так вот, смысл этой гарантии благословит тебя Всевышний во все, что будешь делать. Мол, если ты будешь делать, то Всевышний тебя туда благословит, в этот созданный тобой сосуд. Эйнкова носа шеберхоз шлакош бругу лифи эйрех амедиде ваагболис шелакели. Это не имеет в виду, что Всевышний тебя благословит исключительно пропорционально твоим стараниям, пропорционально вот этому созданному сосуду. Мол, сосуд ты сделаешь большой, благословение будет большое. Делаешь хороший сосуд, благословение будет хорошее. А нет, так благословения, мол, не будет. Таасе, где дальше, акли таасе, то есть согласно твоему таасе, твоей деятельности по изготовлению сосуда, шейхин гу, который он приготовил, согласно сосуду, который он приготовил. Афилу им гоя зе бойфен шер увирахихо брохова отслоха, даже если это будет образом благословит тебя, благословение и преуспевание, элоги бомбеэй нароих, как шаакли эйне тойфес моким ань-ай. На самом деле Всевышний даст тебе пропитание вот таким вот образом, совершенно несопоставимым, который несопоставимым с твоими стараниями, когда сосуд совершенно не занимает места, несопоставим, наверное, да, с тем, что Всевышний туда проливает. И вот в шестой сноске Ребе приводит комментатора Ойра Тойра на недельную главу Бешалах, где он говорит, в частности, «Аэмеса амити гу шеэйн лоодам лиды клол ма игилы махар». «Истина истинная, правда взаправдышняя, правда истинная заключается в том, что человеку не следует беспокоиться совершенно по поводу того, что будет завтра. Ума и епарнасосы, и чем же он будет, и что же он будет есть? Ну, в смысле, в чем же, откуда же он возьмет пропитание? Кадерехзе йомбе еймей. И также каждый день, понятно, напоминает ситуацию в пустыне, один в один, данная рекомендация. Мише эйней ройце базе юхал лиес шиёхин мизойны алкола шона. Тот, который не хочет таким образом существовать, может попытаться, по крайней мере, приготовить себе пропитание, заготовить себе пропитание на весь год. Ой, алкама шолем, или на несколько лет. А вот бэмэс ароцен лазэу мипнея гисрахакусэмя ашэм. На самом деле, такая практика, мол, создание запасов, я так понимаю, с точки зрения ойра тейра, представляет собой отдаленность, Ребе выделяет слово, отдаленность от Всевышнего, алидей камы и шталшлейс, адшинимча через множество ступеней, адшинимша хумислабеш белевуша теева белеха минго орец, пока благословение от Всевышнего не оденется в одеяние природы, не привлечется и не оденется в одеяние природы в хлеб земной, а рой целый давка бои сборах юхал и гамших бевхина зой, гамкем гамкен гилуй йоймин и лоин. И тот, кто хочет прилепиться к нему благословенному, он таки сможет, Ребе опять выделяет, привлечь в данный аспект, то есть вот в этот земной хлеб, гамкин, гил, йоимин и лоин, привлечь туда свет высших дней, лиги сбору хавая йоим йоим, для того, чтобы и в этом земном хлебе, имеется в виду, в том числе запасенном, кстати, наверное, так я понимаю, воссоздать, привлечь туда и раскрыть в нем вот это благословение Всевышнего йоим-йоим, ежедневное, что вот это бору хавая йоим-йоим, яму слону, с этими словами Писание подразумевает благословен Всевышний ежедневно. Вот подразумевает особую ценность в ежедневном привлечении благословения от Всевышнего. Айншон Бару, смотри, там подробно. Ну, в общем, подытоживая сказанное нами, я бы, наверное, подвел итог таким образом. Мы с вами сказали на сегодняшнем уроке много большее, нежели, ну, вернее, немного больше, наверное, в прошлых уроках это тоже подразумевалось, но не было так акцентировано, и поэтому, скажем, до меня это из прошлых уроков не дошло, что на самом деле при необходимости создания сосуда и при всем понимании незначимости сосуда и там, того, что природа не обладает самостоятельным существованием, а все ее существование – это в конечном итоге божественность. Все равно, даже при таком подходе к созданию сосуда, что это, мол, второстепенное, вторичное и так далее, человек склонен все-таки уделять какое-то, ну вот мы с вами вчера, помните, на вчерашнем уроке мы говорили о двух методах отношения к природе, двух способах отношения к природе. В одном я понимаю, что природа вторична и так далее, но все-таки наделяю ее определенным значением в пропитании меня, ну, вторичным значением, там, скажем, и так далее. И это ведет автоматически к тому, что у меня есть некий внутренний конфликт, у меня есть в моей внутренней жизни, в моем понимании своей жизни, вернее, есть две области. Одна – это борьба за пропитание, это отдельно, а другая – это Тора и заповеди, это отдельно. И они конфликтуют неизбежно друг с другом, ну, в общем, что создает ситуацию неполноты служения неизбежно. В той или иной форме, там, в той или иной степени, но все равно они как-то ссорятся друг с другом, потому что это разные вещи, потому что внутренне я расщеплен. А есть другой вариант, я понимаю, что природное, вот природное, сосудистое в моей добыче пропитания, скажем, это, ну, вот это всего лишь сосуд, который я не просто вторичное, а вообще, на самом деле, не имеющее большого отношения к собственно к пропитанию, выполнение мною воли Всевышнего, который хочет по тем или иным соображениям, которые мы, кстати, выше тоже обсуждали, чтобы я эти сосуды создавал. В такой ситуации мое создание сосудов, то есть моя деятельность, направленная на добычу пропитания, это на самом деле не деятельность, направленная на добычу пропитания, а уж тем более в противовес, там, как отдельная и спорящая с моим служением статья. А это тоже форма выполнения божественной воли. Это тоже выполнение высшей воли, точно такое же в этом плане, как выполнение божественной воли, как выполнение мною заповедей, там, или молитва, изучение Торы. То есть это и в такой трактовке, в таком понимании это не конфликтует с моей деятельностью, которая вот в открытой форме, которая в любом случае, любым человеком будет названа служением, это не конфликтует, поэтому, более того, гармонизуется с этим, и заповедь тащит за собой другую заповедь, в смысле, что моя деятельность по добыче, здесь, наверное, в кавычках, добыча пропитания, она нечто привносит и в область, то есть она работает в плюс на служение, на то, что мы назвали бы служением до этого, там, скажем, изучение Торы, выполнение заповедей, молитва. Так вот, здесь мы добавили нечто большее, что на самом деле деятельность по созданию сосуда, она должна восприниматься евреем абсолютно так же, как она, то есть она вообще не должна наделяться никакой значимостью, ни низкой, ни высокой. Если высокой, то это вообще проблема, если низкой, чем ниже значение этого самого сосуда, тем лучше, тем ближе к идеалу. Но идеал заключается в том, что, получая хлеб из земли, еврей должен осознавать, что этот процесс ничем не отличается вообще от получения им хлеба с небес. Вот как евреи шли по пустыне, и они знали, что единственный способ их пропитания, единственный способ получения мана – это божественное чудо. Вот, значит, они с утра проснутся, выйдут в чисто поле, а там для них будет приготовлен ман, будет приготовлено пропитание. Так вот, войдя в землю, и начав заниматься, согласно приказу Всевышнего, начав заниматься получением хлеба из земли, То есть, будучи задействованы в процесс, который заканчивается получением ими пропитания, вроде как, в получении которого вмешаны и их силы, там, законы природы, там, масса всяких факторов, они на самом деле были призваны, и мы продолжаем быть призваны относиться к этому как к процессу, который точно так же чудесен, точно так же исходит непосредственно от Всевышнего. И вот это вот наше создание сосудов, это вообще какая-то отдельная статья, отдельная область деятельности нашей, скажем. А хлеб мы продолжаем получать с небес. Мы получаем хлеб из земли, но образом хлеба с небес. И в этом заключается совершенство уверенности во Всевышнем. То есть, вот она должна быть такой в своем, в своей пиковой форме, вот в своем идеале, в идеальной форме. Совершенство бетахона заключается в том, что человек уверен во Всевышнем абсолютным вот таким образом, даже тогда, когда он не вынужден этого делать. В этом хидуш, наверное, главный. То есть, если он не может создать сосуд для собственного пропитания и получает пропитание в чистом виде, в очевидном виде с небес за счет чуда, и вот абсолютно уверен в том, что Всевышний даст ему это пропитание, это здорово, но это вынужденный ход. Что ему остается еще делать? А как еще по-другому можно поднять? То есть он может быть не уверен во Всевышнем, но это, понятно, мы вот такую альтернативу не рассматриваем в данном случае. Мы говорим о человеке, разумеется, который во Всевышнем уверен, поскольку обсуждаем качество уверенности. Но здесь ему больше не предоставляется никакого выбора. А вот если он также и в ситуации, когда он, когда хлеб ему вроде бы дается не с небес, и он задействует какие-то силы, вещи, которые можно технически. Вот другие, многие люди, они связывают эти усилия с тем, что происходит вокруг человека, а он все равно уверен во Всевышнем в той же мере и относится к этому хлебу как к хлебу с небес, то в этом есть отдельное достоинство.